Капитану запись можно было показать без опасений, и Станислав раз пять прокрутил ее на центральном терминале в максимальном разрешении, постоянно останавливая и рассматривая отдельные фрагменты. Потом попросил у Маши данные с бортовых камер, к счастью, срок хранения этой информации еще не истек, и при просмотре несанкционированных гонок у Станислава снова заныл отшибленный столом копчик. Похоже, тарелка была та же самая. Либо Тед действительно разозлил какого-то психопата, капитан почти уткнулся носом в маленький голографический иллюминатор, жалея, что нельзя выдавить его пальцем и заглянуть внутрь. За штурвалом вроде бы сидел центаврианин, хотя это с тем же успехом мог оказаться человек в зеленом комбезе, а сбоку маячил кто-то еще. Может, их даже было двое. «Теодор, ты не помнишь, Лика что-нибудь рассказывала о центаврианах? Они вообще мстительные?» «Нафига нам Лика?» — уязвленно проворчал парень. «Я и так знаю, что зеленомордые трусливые, как зайцы. Они ученые, они военные. Вечно то к одному альянсу прилипнут, то к другому, а у самих и флота-то серьезного нет». Станислав тоже привык считать центавриан не потенциальным противником, а мелкими жуликами. Но кто их знает? Как показали недавние события, душа инопланетянина — космические потемки. «Либо», — напомнил Вениамин, «либо, напротив, эта тарелочка первой напала на нас на маяке и продолжает преследовать», — нехотя признал капитан. «Я же говорил», — так возликовал Тед, что доктор понял, почему Станислав медлил с этим вариантом. «Правильно я ей перцу задал, а вы еще на меня ругались». «Я и сейчас ругаюсь», — осадил его капитан. «Может, ее пилот нарочно тебя провоцирует, чтобы лишить нас корабля или лицензии на грузоперевозки, а ты и рад стараться». Парень пристыженно примолк, и слово снова взял доктор. «Но как они нас выследили? С тех пор уже больше 3 недель прошло». «Но это на самом деле не проблема», — нехотя признал Станислав. «Мы же ни от кого не прячемся, в космопортах декларируемся, да и наши клиенты, думаю, не держат язык за зубами. Если кто-нибудь подсядет к ним в баре и заведет пустяковый разговор о грузоперевозках, они охотно выболтают, что, когда и кому. Еще и решат, что услугу нам оказывают, рекламируют». «Тогда почему вы запрещаете нам разглашать маршрут?» — удивился Дэн. «Потому что нечего облегчать врагам задачу», — погрозил пальцем капитан больше голографической тарелки, чем команде. «Если кто-то хочет нам подгадить, то пусть хотя бы попотеет для этого». «Ну, кто и зачем?» Вениамин нервно поправил давно отсутствующие очки, чтобы лучше видеть команду. «Сознавайтесь, у кого-нибудь есть знакомые враги среди центавриан?» Космолетчики всерьез задумались, друг за другом отрицательно качая головой. С зелеными человечками они сталкивались постоянно, эта раса была то ли самой многочисленной в галактике, то ли всепроникающей, как пыль. Без центавриан не обходилась ни одна выставка, ярмарка или заварушка, хотя в последнем случае зелененькие скромно держались с краю, прикидывая, какую бы выгоду из нее извлечь, пока остальные расшибают себе лбы. Коньком центавриан была биотехнология во всех ее проявлениях. Генно-модифицированные животные и растения для инопланетных колонистов, лечебные вирусы и вакцины, нейроволокно для трансляторов, системы биоочистки и прочие – менее добронравные изобретения, в которых зелененькие не сознавались, но осторожно уточняли. А что, интересуетесь? Даром центавриане не уступали ни единой формулы, однако за деньги готовы были склепать из ДНК что угодно. «А может, они есть улики?» — предположил Дэн. «Чего?» — свирепо развернулся к нему Теодор. «Я просто прорабатываю все варианты», — терпеливо пояснил киборг, уже смирившийся с приступами братской любви у напарника. С расстоянием она только крепла. Обожать сестру по безобидным, слово поперек немолвящим голографиям было куда проще, чем вживую. Первое нападение произошло сразу после ее приезда. «Это дурацкий вариант. И вообще, малая давно уже сидит в своем универе, а тарелка продолжает за нами гоняться». «Да... что-то тут не вяжется», — признал капитан. «Но поговорить с Анжеликой все равно надо». «Поговорю», — нехотя пообещал Теодор, втайне опасаясь, что напарник окажется прав. «А вы, может, с нормальным копом поговорите? Ну, с Роджером». «Глупо как-то по такой ерунде его дергать», — поморщился Станислав, ненавидевший пользоваться личными знакомствами по пустякам. «Получить без осмотра справку для бассейна или направление в санаторий, отвертеться от уплаты штрафа за неправильную парковку, родственника на хлебную должность устроить. Потом понадобится что-нибудь действительно жизненно важное, а ты уже осточертел друзьям хуже спама. Мелкое ж хулиганство, в сущности. Царапина на борту, шашлык. А закопченный флайер, — возмущенно напомнил пилот. По местным законам это допустимая самооборона. Я уточнил, пока вас допрашивали. Но это же они нам праздник испортили. А ты за ними погнался. Они испугались и отстрельнулись. Приличные гуманоиды должны испугаться и полететь в полицию с просьбой защитить их от бешеных людей, а не портить людское имущество, — поддержал пилота Вениамин. Сомневаюсь, что мы разминулись с ними в участке.
«А вы позвоните Роджеру и притворитесь, что просто соскучились», —
посоветовала капитану предательски зардевшаяся Полина.
«И будто между делом расспросите».
Догадается. Станислав и Сакаи были хорошими, но не настолько закадычными друзьями, чтобы трепаться по дорогущей межпланетной связи чисто ради удовольствия. «Или подумает, что ты к нему неравнодушен», — опрометчиво пошутил доктор, и это решило дело. «Через пару недель мы будем в секторе, который он патрулирует. Встретимся вживую и поговорим», — постановил капитан. «А пока просто глядите в оба. Если эта тарелочка снова появится на горизонте, немедленно доложите мне и сделайте нормальную запись, а не такую, за которую нас первых арестуют». «А вдруг они нас в следующий раз уже ракетами обстреляют?» — зловеще предположил пилот. «Тогда почему сразу не обстреляли?» — скептически возразил Станислав. Теодор промычал что-то неопределенное и неубедительное в духе «пушки заклинили», и капитан потребовал. «Давай звони сестре, пока мы на планете. Я оплачу». На Асцеле была уже глухая ночь, и выдернутая из постели Лика долго не могла понять, чего от нее хотят, но потом уверенно заявила, что с центаврианами не ругалась. Ну да, на пассажирском лайнере их было много, один даже в соседнем кресле сидел, но общаться с любопытной человечкой не пожелал. Уже на пятом вопросе натянул на лицо дорожную сомнию маску и притворился спящим. «Он точно на тебя не обиделся?» — встревоженно допытывался Теодор. «Точно?» — отрезала девушка. «Мы потом рядом в очереди на таможенный контроль стояли. Он меня нечаянно толкнул, извинился и вперед пропустил. А что случилось?» «Да так, ерунда. Попросили кое-что уточнить. Ладно, спасибо, пока».
«Эй, эй!»
— Лика возмущенно подалась вперед, расплывшись лицом по вирт-окну.
«Тедди, ты же обещал больше не...»
Но брат уже дал отбой и торжествующе повернулся к напарнику. «Ну вот, я же говорил...» Дэн кивнул с не меньшим облегчением. Если бы Лика оказалась причастна к этой истории, Тед совсем спятил бы. Верхний люк голографической тарелки внезапно откинулся, и оттуда по пояс высунулась зеленокожая девица. Вряд ли она входила в экипаж, да ее пышные формы, прикрытые только зажатым в руке веером из шампуров, отнюдь не соответствовали центаврианским, но команда в первый момент все равно опешила.
«Котик, если ты ищешь эту тарелочку, то за последние полчаса она уже 4 раза над нами пролетела», — отрапортовала красотка. «Послать им запрос».
«Что?» Космолетчики, толкаясь плечами без оглядки на субординацию, вывалились из шлюза, так и не ответив на Машин вопрос. Снаружи было темно, тихо и холодно, что несколько остудило боевой пыл и стопорнуло компанию на верхней площадке трапа.
«Ну и где?» — шепотом спросила Полина.
Дэн покрутил задранной головой, как локатором, и уверенно показал. «Вон там что-то летит». Станислав остро пожалел, что в его нагрудном кармане нет складной подзорной трубы, непременного атрибута морских капитанов, который они эффектно раздвигают и прикладывают к глазу, зачастую единственному, вглядываясь в водную гладь. Небо действительно напоминало открытое море. Шум ветра, ходящие по макушкам деревьев волны и пена облаков. Огни города скрывал забор, подсветку космодрома на ночь экономно отключили. Команда долго и упорно щурилась в указанном направлении, но так ничего и не высмотрела. «С погашенными габаритами идет, что ли?» — подозрительно уточнил Теодор. «Наверное. Я ее тоже не вижу», — признался Дэн. «Это данные смашенного лидара». «А высоко?» «Сейчас примерно в километре. Висит на одном месте». «Ага», — туманно сказал пилот и, распихав стоящих позади Вениамина с Михалычем, нырнул обратно в корабль.
«Она что, так и будет всю ночь над нами виться?»
Полина обхватила себя руками и начала тихонько приплясывать на месте. Она выскочила на трап прямо в халатике и носках.
«Может, в полицию позвонить?»
«Висеть над космодромом не запрещено». Станислав пошатнулся и схватился за поручень. Мимо него проскользнул вернувшийся Теодор. «Эта гадина еще там?» — воинственно вопросил пилот, спускаясь на пару ступенек и вскидывая руку. Однако Станислав перехватил его запястье и легонько, но точно нажав, без сопротивления вытащил из резко ослабевших пальцев сигнальную ракетницу. Парень разочарованно заскулил, но капитан, не обращая на него внимания, неспешно проверил комплектность оружия, отщелкнул предохранитель и четко, как учили в армии, поднял руку вверх и спустил курок. Жахнуло так, что космопорт и пол леса накрыло белым куполом, по которому метнулось влево маленькое черное пятнышко. «Улетело», — добросовестно доложил Дэн, когда все проморгались. Космопорт вспыхнул огнями поверху забора. Откуда-то сбоку выскочил сторож, без ушанки и двустволки, зато с мощным фонарем и станером. «Простите за беспокойство», — с непроницаемым лицом извинился капитан. Показывал экипажу, как пользоваться ракетницей, а предохранитель оказался неисправен. Сторож поворчал, обидно посоветовал Станиславу вначале самому подучить матчасть, но ушел, не выписав штраф. Огни остались гореть, а то мало ли, что еще этот идиот решит в потемках испытывать. Космолетчики с полчаса проторчали на трапе, но ничего интересного не выторчили. Тарелка удрала с концами. Похоже, на сей раз целью ее выходки было насмерть простудить команду. «Все, хватит тут мерзнуть. Возвращаемся на корабль», — распорядился Станислав, вдумчиво, как ценитель дорогую сигару, нюхая разящее гарью дуло ракетницы. «Маша, включи силовое поле».
«А вдруг она снова прилетит?» — жалобно прощелкала зубами Полина.
«Когда прилетит, тогда и выйдем». Капитан снял и набросил ей на плечи свой китель. «Хотя сомневаюсь. Они явно боятся нас больше, чем мы их».
«Но что-то же им от нас надо?»
«По башке лопатой». Тед смачно чихнул, потянул носом и, как ни в чем не бывало, обратился к капитану. «Станислав Федотович, можно я пойду прогуляюсь?» «Ты сегодня еще не нагулялся?» — опешил капитан. «Да я недалеко, до ближайшего бара», — смущенно признался пилот. «Хочется расслабиться после такого паскудного денька». Станислав неодобрительно кхекнул, но Тед продолжал смотреть на него с невиннейшим видом, не понимая, что тут крамольного. Причин задерживать пилота на корабле действительно не было. За что-то наказывать или припрягать к работе поздно, будет выглядеть как чистая капитанская вредность. «Ладно, иди», — сдался Стас, хотя идея ему очень не нравилась. Капитан сомневался в ценности пилота для центаврианских опытов. Тарелка 100 раз могла его захватить, пока он одиноко торчал на открытом месте у мангала, да и город не лесная глушь. Но береженного Бог бережет. А еще корпус корабля и силовое поле. Только смотри, не увлекайся расслаблением. Завтра, возможно, придется стартовать. «Не-не-не», — просиял Теодор. «Пару кружечек и все. К утру как стеклышко буду». Пилот заскочил в корабль за курткой, остальные тоже потихоньку потянулись назад.
«А мне с Тедом можно?»
Негромко поинтересовался навигатор, когда они с капитаном остались на трапе вдвоем. Станислав растерялся еще больше. Дэн иногда сопровождал друга в его пивных загулах, но всегда по инициативе Теодора. Сам киборг предпочитал корабельные посиделки по одной понятной причине. К тому же капитан помнил, что сгоряча запретил ему пить алкоголь, хотя на самом деле Дэну бокал пива вредил гораздо меньше, чем человеку. Но уж больно разозлили паршивцы, совсем распустились. «Ну, раз тебе теперь целых 8 лет», — неловко пошутил Станислав. «Только присмотри там за Тедом, хорошо?» Навигатор серьезно кивнул. Этого капитан мог ему и не приказывать. «Куда мы идем?» — поинтересовался Дэн, когда ворота космодрома остались позади. «В бар пиво пить», — с наигранным удивлением ответил Тед. «А ты что подумал?»
«Что ты что-то затеял».
«И это тоже», — хохотнул пилот, довольный догадливостью друга. «Совместим приятное с полезным. Городишко мелкий, кто-то эту тарелку наверняка видел, а может, даже знает, где ее стоянка.
Если она не висит на орбите.
За жратвой-то, небось, спускается. Да и нас как-то выследило. Вряд ли с орбиты засекла, таких грузовиков пруд пруди. Даже в ночи город выглядел до того прилично, что самыми зловещими фигурами на его улицах были сами космолетчики. Редкие прохожие боязливо уступали чужакам дорогу и косились вслед. Кафе «Фиалка» Тед забраковал сходу. Бар-ресторан «Золотой Гракыс», заглянув внутрь. Кружевные салфеточки на столах отпугнули пилота почище стаи тараканов. Но парень не отчаивался, зная, что даже в самом добронравном городе непременно найдется злачное место, пусть не разбойный притон, а обычная дешевая пивнуха, где оттягиваются после смены простые работяги с бойким матерком, перемывая кости правительству, начальникам, женам и тещам. 5 минут спустя чутье бывшего кабайкера безошибочно вывело Теда к подвальчику с пропаленной посредине вывеской. Чёрная. Из вариантов сходу напрашивалась червячная. Пилот брезгливо и одновременно одобрительно посмотрел на грязные щербатые ступеньки, залежи мусора под стеной и украшающие ее потеки с красноречивым запахом. Чем ниже уровень бара, тем быстрее и обильнее стекаются туда слухи. «Кажись, то, что надо», — заключил Тед, первым спускаясь по лестнице. «Блин, и тут. Застегивай комбез, рыжий». Понятная причина висела на двери в виде маленькой, но категоричной таблички, снабженной выразительными рисунками. Вход со своими выпивкой, едой, оружием, роботами и киборгами запрещен. «А может, я лучше здесь тебя подожду?»
«Еще чего!»
Тед не получил бы от выпивки никакого удовольствия, зная, что в это время друг терпеливо зябнет возле помойки. «Не дрейф, просто веди себя как обычно, и никто не догадается». Дэн нехотя послушался. Дело не в страхе, просто одно дело притворяться человеком ради выживания и совсем другое для развлечения. Что-то это его совсем не развлекало. Тед дернул за дверную ручку, и в лицо приятелям пахнуло душным теплом и дымом. Несмотря на громкую музыку, бармен и десяток посетителей как по команде повернулись к космолетчикам. Лица были, не сказать, чтобы разбойные, но неприязненные. Видать, городские старожилы, привыкшие расслабляться своей компанией без чужих глаз.
«Надо же! Какие пташки к нам пожаловали!»
Старческим фальцетом продребезжало из такого темного угла, будто голос подал местный призрак.
«Это грузчики с мозгоеда», — сообщил кто-то кому-то, не шибко беспокоясь, что космолетчики могут его услышать. «Вчера пришвартовались. Сегодня уже в обезьянник успели загреметь».
Тед сделал вид, что безбожно перевранные сплетни его не касаются, и отважно подошел к стойке. «Чего изволите?» — с издевкой поинтересовался у него бармен, явно полагая, что чужаки осмотрятся, поймут, куда попали, и ретируются. «Два бокала светлого». Пилот расстегнул куртку и бросил на спинку ближайшего стула, показывая, что напугать его не так-то просто. Внутри бар оказался поприличнее, чем снаружи, но до заведения высокой культуры или хотя бы средней все равно не дотягивал. На пустых столах громоздилась грязная посуда, которую официантки, если они вообще здесь были, не спешили убирать. На полу валялись ошметки грязи, местами чуть ли не целые слепки подошв. У двери в кухню исключительно антисанитарно лежала дохлая на вид дворняга с сарделькообразной тушей и задранными кверху лапами. Те, кто не курил, жевали фицу, и ее едкий запах ударил в нос даже раньше пивного, табачного и старой псины. Хорошо, хоть шлюх не было. Дэн почему-то притягивал их как магнитом, и пилот косился на вьющихся вокруг приятеля девиц с тихой завистью, а киборг с досадой. Девицы мешали спокойно болтать и так безыскусно врали в надежде заполучить клиента, что у Дэна возникало пугающее ощущение несоответствия между картинкой и звуком. Бармен удивленно хмыкнул, но снял с полки 2 бокала и доверху наполнил их чем-то определенно светлым и даже слегка пенящимся. На худощавого рыжего парня, тихо присевшего на соседний стул, он еле глянул, сразу поняв, кто тут главный. Тед отхлебнул из бокала и поморщился. Пиво было разбавленное и одновременно крепленное, чем-то вроде дешевой водки, а то и вовсе медицинским спиртом.
«А фиалка что, закрыта?» — глумливо проскрипела в углу.
Вокруг загыгыкали, продолжая неприкрыто пялиться. «Там слишком хорошо готовят», — нахально ответил пилот. «Главное в таких ситуациях не показывать, что ты струхнул, смутился или растерялся. Тогда точно заклюют. Побоялся, как бы не пронесло». Компания снова гахнула смехом. Бармен, сначала обиженно набычившийся, тоже изобразил намек на улыбку и будто нехотя поинтересовался. «С мозгоеда, верно?» «Угу. Я пилот, а мой дружбан — навигатор». Теодор вызывающе посмотрел на типа, обозвавшего их грузчиками. «Ну и как там в открытом космосе?» «Тоска», — отмахнулся пилот с видом человека, который ходит в черные дыры чаще, чем иной обыватель в сортир. «Разогнал корабль и висишь в пустоте. Что летишь, что стоишь, один черт. Только по приборам и понятно. Ну, разве что иногда с метеоритом столкнешься или пираты нападут. Тогда живо веселеет. На черной звезде такой пиво-водоспиртовой коктейль назывался плазмой. Дэн даже рецепт знал. 1-2-1. Его вечно хлестали наемники, иногда по приколу пытаясь споить Декса, но с разочарованием убеждает, что это пустой перевод продукта. Процессор тут же запускал экстренное производство алкоголь-дегидрогеназы, превращавший спирт в высокоэффективное биотопливо. Захмелеть Дэн мог только по собственному желанию, которого сейчас, разумеется, не было. Навигатор по чуть-чуть прихлебывал плазму, прислушиваясь к разговору и непрерывно анализируя обстановку. Тед непринужденно трепался, в меру вворачивая крепкие словечки, и завсегдатаи постепенно смирились с его присутствием. Подтянулись поближе, стали задавать вопросы. К Дэну тоже поначалу обращались, но Рыжий отвечал сдержанно, хоть и вежливо, так что вскоре общее внимание сосредоточилось на пилоте. Теодор успешно изображал недалекого рубаху парня, который вырвался в увольнительную и торопится хватануть жизни, пива и славы отважного космолетчика. Народ, как он быстро понял, тут подобрался серьезный, не пьяницы и не кабайкеры, а, скорее всего, бывшие бандюки, отошедшие от дел в пользу легального бизнеса и позволяющие себе единственную ностальгию этот кабачок. А бармен, похоже, его хозяин, слишком важно держится. Врать Тед не врал, но искусно подводил разговор к нужной теме. А вечером решили мы оттянуться на природе. Забурились в лес, развели костерок, набодяжили шашлычка, и вдруг какие-то придурки... Парень рассказывал так эмоционально и уморительно, с такой обиженной физиономией, что слушатели покатывались со смеху. Тед закончил рассказ с забористой руганью в адрес бессердечной полиции и, пользуясь тем, что слушатели размякли, поинтересовался. «А вы их случаем не знаете?» «Да заходили тут вчера какие-то», — туманно ответил бармен, по старинке протирая бокал замусоленным полотенцем, хотя за его спиной поблескивала посудомойка с вакуумной сушкой. «Утром». По-видимому, это был тонкий намек, что утром тут рады всем клиентам, а вот вечер — святое. «Кстати, Борис, 100 раз тебе говорил табличку подрисовать», — подал голос угол, «чтоб всякие инопланетные жабы сюда тоже тентакли не совали». Бармен поморщился, но терпеливо напомнил. «Закон, Фред, штраф за расизм влепят». И снова обратился к пилоту. «Жаба там только одна была, а с ней 2 мужика, бородатый и усатый. Оба мутные какие-то. Из уст 50-летнего крепыша с волосатыми татуированными руками, бритой головой, крючковатым носом и цепким вороньим взглядом это звучало смешно. Кстати, спрашивали у меня, где тут космодром и какие корабли на нем сейчас стоят. Им вроде как что-то куда-то переправить надо». «Но попадись они мне только», — Тед потряс кулаком, слегка преувеличивая воздействие плазмы на свой реактор. «Уж я бы им живо переправил нос на ухо!» «Переправляй», — флегматично разрешил бармен. «Вон они как раз заходят». Обе стороны в замешательстве уставились друг на друга, с потрохами выдав обуревающие их чувства, после чего несостоявшиеся посетители, на этот раз только бородатый и усатый без центаврианина, резво дали задний ход и захлопнули дверь. Космолетчики слетели со стульев, чуть их не опрокинув, но тут выяснилось, что вышеупомянутую пластическую операцию им предлагалось произвести на месте, а не на вынос. «Эй, я заплатить!» — возмущенно заорал бармен. «Потом!» — не глядя отмахнулся Тед, наивно полагая, что брошенная на стуле куртка — достаточная гарантия их возвращения. В Черной были другие правила. Но растолковывать их приятелям бармен не стал, а попросту выхватил из-под стойки станнер и пальнул вслед беглецам. Промахнуться с такого расстояния даже по Дексу было нереально, и Тед, дугой выгнув спину, с коротким вскриком рухнул под ноги Дэну. Киборг от всаженного между лопатками заряда лишь болезненно дернулся, а потом сдуру еще и развернулся к стрелку, готовясь защищать парализованного друга вместо того, чтобы последовать его примеру. Но отпинали бы их и выкинули, синяки быстро сойдут, а большего пара бокалов пива не стоит. «Тю!» — разочарованно протянули из темного угла. Дэн замешкался. Логичнее всего перекинуть друга через плечо и удрать, но ему вряд ли дадут это сделать. На 12 единиц потенциального противника приходилось 7 единиц бластеров и 2 лазерных пистолета, спрятанных под одеждой, а в углу вообще фанил плазмомет. Программа оценила сложность задания всего в 63%, Но если киборг вступит в бой, тогда точно всему конец. Убийство мирных граждан Дэну не простит даже капитан. Самое странное, что посетители почти не испугались, только расползлись ближе к стенам. Заскрипели отодвигаемые туда же столы. «Бонд?» — деловито поинтересовался бармен, разглядывая Дэна как забавную зверюшку. Вопрос был обращен явно не к киборгу. «А может, Ириан?» — глумливо поинтересовался угол. «Ишь, смазливый какой, с хвостиком!» «Сейчас проверим!» Бармен неспешно убрал станнер, вытер руки полотенцем и, отложив его в сторону, негромко присвистнул. Лежащая у двери собака с поразительной для дохлятины прытью вскочила на ноги, но побежала не к хозяину, а в темный угол. Как оказалось, подальше от распахнувшейся наружу двери, из которой с тяжелым топ-топ-топ вывалился андроид. От заводской комплектации у него осталась только лысая голова, остальные части и накладки явно клепались в каком-то сарае, грубо, но добротно. Клешнястые и шипастые руки свисали до колен, а бронированный корпус был вдвое массивнее положенного, и в дверной проем ему пришлось протискиваться боком. Рабобои без правил были любимым развлечением местной публики. До официального ежегодного турнира оставалось еще 2 месяца, но собрать бойца — полдела, его надо еще и натренировать. Сложное задание сразу скакнуло до сотки. Дэн обреченно перешел в боевой режим.
«Ага, Декс!» — удовлетворенно констатировал всезнающий угол. «Кажись, будет весело!»
Отодвинутые столы стали опрокинутыми, образовав бортик импровизированной арены. Снизу они оказались подбиты металлом и укреплены распорками для пущей защиты зрителей.
«Фас!»
— скомандовал бармен и расторопно присел за стойкой. Андроид уставился на Дэна подвижными камерами в глазницах. Сборщик то ли не успел, то ли посчитал лишним маскировать их линзами. И, загрузив в память образ цели, попёр на киборга с неспешностью и основательностью танка. Громоздкое туловище ограничивало его прыть, зато руки двигались с поразительной быстротой. Рыжий еле успел увернуться и под глумливое улюлюканье отбежать на другой конец зала.
3 минуты, не больше», — уверенно заявил кто-то.
5, — возразил другой голос.
«Спорим? На 10.
«Давай на 20. Чё уж там мелочиться?»
За столом раздался скрепляющий сделку хлопок. Дэн снова проскользнул мимо противника, не вступая в бой. Места для маневра на этот раз было мало. Киборг куда больше боялся не драки, а как бы не затоптать в процессе лежащего посреди зала друга. К счастью, зрители тоже не хотели отягощать совесть трупом, вернее, уголовным делом, поэтому двое рискнули высунуться из-за стола и за ноги втянули беспомощного пилота в укрытие. Дэн вздохнул посвободнее, хотя его собственные проблемы только начинались. Андроид оказался самообучающимся и на 3-й раз почти достал киборга, царапнув шипами по комбезу. На передний план внутреннего экрана назойливо лезло окошко программы самосохранения, требующее оставить поле боя и бежать, ведь формального приказа сражаться у Дэна не было, как и хозяина, которого надо защищать. Боевая программа тоже не радовала. Самый перспективный ход оценивался в 6,5% успеха. Нечего и надеяться справиться с этой штукой голыми руками. Она заточена под куда более сильного, а главное, прочного противника. Один точный удар, и киборгу снесут голову, как той инсектоидше. Обиднее всего, что оружие вокруг навалом, но Дэн догадывался, что если у кого-нибудь его отберет, то остальные тут же откроют огонь по ставшему слишком опасным киборгу. А дальше смотри выше, разве что он безропотно даст себя расстрелять. Оставалось только кружить по залу, поочередно используя все имеющиеся в арсенале увертки. Андроид добросовестно их запоминал. Программа у него стояла довольно примитивная, но с 5-й-6-й попытки ей удавалось подобрать контрприем, и тактику приходилось менять. Бар неспроста отличался минимум интерьера. Бить нечего, даже сыпавшаяся со столов посуда осталась целехонькой лежать на полу, раскатываясь от случайных пинков. Не стекло, а пластиковая ударопрочная имитация. В какой-то момент Дэн перескочил через стол и обнаружил, что андроид остановился возле него как вкопанный. Видимо, программа запрещала ему вторгаться в зрительские ряды. Впрочем, толку от этого оказалось немного. Длинные руки машины легко доставали от стола до стены, к тому же прячущийся за столешницей человек с возмущенным «Иди дерись, трус!» ударил киборга кулаком по лодыжке. Дэн проскользнул вдоль стены, потом за спиной у андроида, вернулся, схватил стол и щитом выставил его перед собой. Дрочливый смельчак с хрипом ужаса метнулся в соседнее укрытие, где и без него было тесно. После пары перебежек место ему все-таки нашлось, но и Тумаков перепало изрядно. Стол весил не меньше 50 килограммов, к тому же держать его приходилось за кончики ножек, размахивая по сторонам. Андроид послушно пятился, как бес от иконы, но не прекращал попыток дотянуться до противника или обойти его со стороны. Перевес в битве был очень кратковременный. Система уже тревожно сигналила о чрезмерной нагрузке на мышцы. Вокруг свистели и улюлюкали, подзадоривая бойцов, хотя теоретически машинам на это было плевать.
«Слева заходи, слева!»
«По кумполу ему врежь! Мочи, суку!»
Совет адресовывался не Дэну, но идея ему понравилась. Отжав андроида к стойке, киборг отбросил стол, схватил свой и Тедов недопитые бокалы и разом выплеснул их противнику в лицо. От повышенной влажности и, возможно, даже от мелкого дождя андроид был худо-бедно защищен, но струя плазмы в открытые глазницы оказалась перебором. Первыми накрылись камеры, затрещали, заискрились и замерли, парачи растопырившись в разные стороны. На этом, судя по клокотанию в груди и повалившему из шейных шарниров дыму, процесс не остановился.
«Эй, это не по правилам!»
— забывшись, завопил бармен. «Оторванные в бою руки-ноги можно привинтить на место, вмятины выровнять, дыры заклепать, лишь бы начинка уцелела. А сейчас ее неумолимо разъедала просачивающаяся все глубже плазма».
«По каким еще правилам?»
— живо откликнулись те, кто, видимо, ставили на 5 минут.
«Нет у нас никаких правил, пусть дерется как может!»
Бармен с огромной неохотой опустил оружие, уже не станнер, а более миниатюрный и смертоносный игольник. Дэн понял, что живым он отсюда по-любому не выйдет, времени у него только до конца поединка. Ослепший андроид повел себя совсем по-человечески, заметался по залу, размахивая руками и долбясь в стены уже без оглядки на ограду. Не потому что разозлился, а просто потерял сигналы от датчиков и хаотично лупил во все стороны, как пулемет без прицела, продолжая выполнять приказ. Из стен летели искры, из мебели щепки.
«Борис, вырубай его!»
— малодушно вякнул кто-то.
«Разнесет же все нахрен! Идите в задницу, на вас не угодишь!»
— огрызнулся бармен под защитой стойки, чувствовавший себя увереннее остальных. По его голосу Дэн догадался, что Борис уже пытался отключить своего питомца, но не вышло. Видимо, приемник тоже накрылся. Валящий из андроида дым стал желтым и вонючим, однако на мощности механизма это не отразилось, а непредсказуемость бросков оказалась опаснее точно рассчитанных ударов. Существовала лишь одна зона, куда андроид ни разу не вторгался, и Дэн попытался ее занять. Разбежался, подпрыгнул, ухватился за потолочную балку, подтянулся и, только сжав ее коленями, обнаружил, что она декоративная и не держит потолок, а держится на нем. Дополнительных 80 килограммов она не вынесла и, вырвавшись с корнем, в роли которого выступал солидный кусок стены, и ветками потолочные крепления, брякнулась вниз одним концом, встав наискось. От удара об пол Дэн сорвался и проворно откатился в сторону. Андроид, приняв зацепившую его деревяшку за противника, размахнулся и долбанул по ней сцепленными в массивные кулачища руками. Балка хрустко переломилась пополам, как вафельная, а чуть погодя, гулять так гулять, второй конец тоже оторвался и рухнул. Бар заволокло белой пылью, скрипящей на зубах. Большинство зрителей решили, что хватит с них азартных игр, пора бы и по домам, но тут обнаружилась очень неприятная штука. Сейсмодатчики у андроида еще работали, а человеческий топот по полу ничем не отличался от топота киборга. Те четверо, которые сидели поближе к двери, успели выскочить, а остальные, видя недвусмысленно несущуюся на них тушу, в панике бросились в рассыпную. Если бы удравшие сподобились захлопнуть за собой дверь, дело могло бы обернуться гораздо хуже. Но андроид погнался за самым мощным источником вибраций. На середине лестницы оступился и скатился вниз, неутомимо повторил попытку еще несколько раз, добавив к списку ущербов хлам раздолбанные ступеньки, и все-таки добрался до верха. Там его уже ждали. Оправившиеся от страха беглецы залегли за углами домов и встретили безумную машину шквальной пальбой. 5 секундами позже раздался взрыв, потом глухой удар о землю, и все стихло. Бармен понял, что на чемпионат этого года он уже не попадает, и вне себя от ярости снова схватился за игольник, не сомневаясь, что завсегдатаи охотно его поддержат. Но тут ему в ухо уткнулся ствол опрометчиво выпущенного из виду станнера.
«А ну, брось пушку!» — прохрипел Теодор, еще не твердо стоявший на ногах и державший оружие двумя руками.
Уличные банды знали, как превратить относительно безобидный станнер в смертельное оружие. Выстрел в упор в голову мог вызвать паралич не на 10-30 минут, в зависимости от комплекции, а до конца жизни. У бармена было не менее славное прошлое, что весьма способствовало сговорчивости. Он выронил игольник и, растянув губы в фальшивой улыбке, медленно поднял руки и развернулся.
«Ладно, ладно, парень, порезвились и хватит. Сойдемся на ничьей, пока никто не пострадал».
Тед замешкался с ответом, еще плохо соображая после оглушения, и приободрившийся бармен продолжил.
«Кстати, ты своего кибера не продаешь? Я б купил, мне новый боец нужен».
Парень опустил станнер, переложил его в левую руку и глубоко впечатал кулак в крючковатый барменский нос. На корабль приятели вернулись только в полтретьего ночи под конвоем усталого, но стоически исполняющего свой долг полицейского. Того самого, который допрашивал Теодора в участке. «Забирайте свое имущество», — почти сочувственно сказал полицейский Станиславу. «Хулиганство, пьяный дебош, нарушение общественного порядка, причинение ущерба частной собственности и нанесение телесных повреждений средней тяжести».
«Что?»
Внеурочно разбуженный капитан никак не мог понять, это реалистичный кошмар или кошмарная реальность. «Ваш пилот вдребезги разнес городской бар и сломал нос его хозяину», — расшифровал полицейский, считая киборга всего лишь орудием преступления.
«Тед, это правда?»
Пилот хмуро пожал плечами, не желая распространяться при чужаке. Дэн с потухшими глазами стоял за спиной приятеля, запорошенный известкой до состояния блондина. К счастью, владелец бара почему-то, в голосе копа мелькнула ирония, не стал подавать жалобу, и дело ограничилось административным взысканием. Соседи вызвали меня из-за громкого шума. Страж закона деликатно умолчал о том, что шум он услышал и сам за 5 кварталов и подоспел как раз к моменту, когда из разгромленного бара вывалился неуправляемый андроид и началась пальба. Полицейский немедленно к ней присоединился, с досадой обнаружив, что мирные граждане вооружены круче него. И когда все закончилось, мстительно конфисковал у них 3 бластера и плазмомет. «Вообще-то, по закону полагается засадить вашего пилота на 3 суток и приговорить к неделе общественных работ. Но вы же завтра от нас улетаете, верно?» Это определенно был намек, а не вопрос. На самом деле полицейский втайне радовался, что теперь как минимум месяц, пока идет ремонт бара, в его районе будет тихо, но признаваться в этом, конечно, не стал, приняв подарочную бутылку коньяка с таким видом, будто оказал капитану огромное одолжение.
«Что за дурацкая самодеятельность?» — разорялся Станислав Федотович 10 минут спустя, наконец выяснив, что произошло, но ничуть не смягчившись. «Суперагенты, мать вашу! Да за такие подвиги в армии на неделю в карцер сажали! Это ж надо было додуматься! Без оружия, без прикрытия соваться в бандитский притон! Да если бы они вас там пристрелили и прикопали, никто вовек не нашел бы!»
Тед вяло отнекивался. Дэн вообще молчал, признавая свою вину. У выстрела из станнера были довольно-таки неприятные последствия. Паралич сменялся адреналиновым всплеском, а потом накатывали слабость и сонливость даже у киборга. Станислав осекся, обнаружив, что напарники практически спят стоя, самым возмутительным образом игнорируя бурный капитанский гнев.
«Нет, все-таки напрасно в космофлоте отменили телесные наказания. Уж я бы вам!»
Но добудиться Теда не удалось даже под страхом порки. А Дэн вообще отмочил, черти что, совершенно серьезно осведомившись. «Вы будете бить меня в ближайшие 3 часа 17 минут?»
«Нет», — смутился Станислав. «То есть я имел в виду...»
«Тогда я пока посплю», — решил киборг. И прежде чем капитан успел заново разойтись, повернулся и ушел в свою каюту, бросив друга и диванчик на растерзание врагу. Станислав сдался и, пообещав прикопать Теда собственноручно, как только подвернется достаточно пустынная планета, отпустил пилота восвояси, решив допесочить напарников утром. Через 3 часа 17 минут Дэн дисциплинированно стоял у двери капитанской каюты, подержал руку над сенсором вызова, послушал негромкий укоризненный храп, подумал, зевнул и пошел спать дальше.